той. И вот этот зажженный пожар сразу потушил. Что же я сделал? Не слова ли это? Друзья, очень важно не утратить мира. Не утратить мира. И тогда мы способны быть миротворцами. Если бы он начал ему вот эти вот на все вопросы отвечать, как он вот задает, зачем ты сюда пришел, это был бы спор. Не слова ли это? Что же я сделал? Я же ничего не сделал. Друзья, смотрите, как вот раздражение погашается вот таким спокойствием. В этих словах есть спокойствие. Вот ненависть погашается любовью. Вот, и так он смог этот пожар угасить. И отворотился от него к другому. Вот так и остановился этот пожар. А могло бы быть совсем по-другому. Ну, какой ценой, друзья? Тут уместно задать этот вопрос. А какой ценой он все-таки сделал, что пожара не произошло? Мне кажется, что Елиаф не удержался от того, чтобы выговорить это все в присутствии других. Он это сделал ему, скорее всего, не один на один. А если в присутствии других, так он Давида так унизил. В присутствии воинов он его поставил, вот, оставил немногих овец тех в пустыне, ну, мало овечек, и ходишь за ними, унизил его, унизил. Давид эту, ну, если так сказать уместно, эту горькую пилюлю проглотил, ничего ему не ответил оскорбительного, ничего. Что же я сделал? Блаженные миротворцы, да? Ищи мира. Друзья, как вы думаете, может быть миротворцем человек, у которого в сердце поселилась зависть? Ну, бывает, что поселилась зависть в сердце. Очень тяжело быть миротворцем. И даже невозможно. Знаете, вот в нашей общине у нас маленькая церковь, и одна сестра привела девочку, ну, дочку свою, ей было лет 7. Она опоздала на собрание минут на 10-15, и теперь пробирается, за руку ведет свою дочку, пробирается, значит, вот в собрание, и садится на свое место, там у мамы свое, дочка на свое. А дочка была одета интересным образом. На ней такой бант был большой, красный, на всю голову. Вот, какие-то там сверхъестественные туфли. Из Германии посылка пришла. Платье какое-то там, я не знаю, трех- или четырехэтажные оборочки какие-то там внизу. Это, ну, так она ее разодела. И вы знаете, вот она села, а я же наблюдаю за детьми. Все дети, какой там проповедь, что там? И все дети вот так вот смотрят, смотрят, как она одета. Друзья, скажите, это разумная мама? А что вызывает такая одежда у детей? Зависть. А другая дочка придет домой и скажет: мама, а я тоже хочу такие туфли. А мне бы вот такой бант. А почему ты мне не покупаешь? И начнется. А почему у этой Нелечки вот такое платье, а у меня, смотри, какое? Зависть. Друзья, когда дети одевают свои, когда родители одевают своих детей на зависть, они разжигают между детьми зависть. И у деток есть зависть. Когда мы сами одеваемся, непонятно как, мы тоже вызываем этим зависть. А это уже не миротворчество. Не надо этого делать, друзья. Как прилично святым, а святым неприлично вызывать зависть у других. Совершенно неприлично. Я как-то шел на собрание. Ну, я был в регистрированном собрании. Идет одна сестра молодая, лет 20. Я сам себе не поверил, друзья. Идет в золотых туфлях. На вид чистое золото, как золушка, друзья. Идет на собрание. Ну, кто ж там слушать чего будет? Где взяла? За сколько? Кожа или что-то? Взяла, ну чистый зуб, ну прямо вот золотые туфли. Как эта имитация была под это золото, не знаю. Разумно. Друзья, это мы сеем зависть и сеем в церкви немиротворчество. Никакого блаженства не будет. Абсолютно. Друзья, вот у одного человека поселилась зависть в сердце. Давайте посмотрим, он стал от этого миротворцем или нет. Первое царство, 17 глава. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Одно, вот какой-то куплет, услыхал песни. И мысль пришла, ему не достает только царство. Ну мы знаем, друзья, мы духовно очень грамотные. Мы знаем, что когда нехорошая мысль приходит, что с ней надо делать? Куда ее девать? Господи, прости. Прости за эту мысль. Друзья, если мы за эту мысль не покаялись, она опять к нам придет в сердце. Но когда она второй раз придет, эта мысль в сердце, она уже росток даст, корешочек пустит. Второй раз еще один корешочек. И сколько раз она будет приходить к нам, эта мысль, корешки будут расти, 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 пока солидный корень не вырастет. А потом попробую ее оттуда вытащить. Ну, вытащишь, а корешок останется. Бывает, вот за травой пойдешь, вот хочешь так вырвать все с корнем, а нет, не получается. Ствол вытащил, а корень все-таки там торчит. Друзья, когда вот такая нехорошая мысль приходит, Господи, прости. Не надо задерживаться на этой мысли, потому что грех имеет свойство укореняться. Плохая мысль дает корешок, и корешок удлиняется и укореняется. Друзья, он это не сделал. И что? Зависть. Родилась такая зависть. Ну как это вот ему дали десятки, а мне тысячи? И с того дня... И потом подозрительно смотрел Саул на Давида. А можно было и сказать и так. И с того часа, и с той минуты, и с того мгновения, когда он услышал это слово, подозрительно смотрел Саул на Давида. Друзья, делаем такой вывод. Какой? Если сердце нечисто, миротворцем быть не можем. И не сможем. Никогда мы не сможем. Эту связь, друзья, вот видим мы в Евангелии от Матфея, 5 глава. Давайте обратим внимание. 8 и 9 текст. Они связаны друг с другом вот так. Я никогда раньше не подозревал, что все вот эти блаженства, они... Ну, блаженный нищий духом, блаженный плачущий, и так далее, что они связаны между собой очень последовательно. И вот чистые сердцем, блаженны чистые сердцем, а потом написано блаженны миротворцы, но не наоборот. Почему? Да потому что никогда не может быть миротворец, если у него не будет чистое сердце. И это очень важно. Сначала чистое сердцем, а потом миротворцем. И эту закономерность... Еще можно увидеть в одном месте. Иакова читаем, апостола. Мудрость, нисходящая свыше, это 3 глава, 17 текст. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Но не наоборот. Друзья, если будет наоборот, тогда мы будем делать неправильные выводы. Некоторые считают так, лишь бы был мир. Лишь бы был мир. Но если при этом еще удастся и чистоту соблюсть, это тоже неплохо. Нет, неправильно. Неправильно. В начале или, во-первых, чиста, а потом уже мирна. Наоборот, не получится. Вот нечистота в сердце Саула и дала ему то, что он подозрительно смотрел, потом копье бросал, хотел убить его, и на всю жизнь сделался врагом Давида. Одна мысль, друзья, что может сделать? Ну, некоторые еще такой вот мысль такая. Друзья, это очень серьезный вопрос. Дело в том, что одна мысль может закончиться злым духом. Да? Злой дух от одной мысли. Вот этот эпизод нам так повествует, что нехорошая мысль, которая нашла место в сердце, она может закончиться этим духом. Давайте посмотрим еще один вопрос. Эта тема необъятная, она имеет очень много граней. Во-первых, значит, человек не может быть миротворцем, если в нем не будет мира. Это основание любого миротворца. Теперь, друзья, если во мне не будет мира, я не могу иметь мир с другим. Это бесполезно. И, наконец, еще есть третья сторона. Я не смогу кого-то примирять. Если во мне нечистота, я примирить враждующие стороны никогда не смогу. Вот об этом, друзья, говорит 25 глава первой книги Царств. Ситуация такая. Давид берет свой меч, 400 человек, и идет на кровопролитие, идет на Навала. Сейчас будет бойня, сейчас будет смерть. Жена Навала видит, что дело очень нехорошее. Ищет мира. Ищи мира. Каким образом? Авигея поспешно взяла 200 хлебов. Друзья, смотрите, материальный убыток. С чего начинается миротворчество? 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец сушеных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюма, 200 связок смок, навьючила все на ослов. Это начинается миротворчество. Едет, встречается с Давидом. Второе. На мне грех. Унижает себя. Пала к ногам его и сказала: на мне грех. А какой на ней грех? Никакого. Но она знает, что добиться мира без унижения часто невозможно. Дальше она говорит: прости вину рабы твоей. А какая ее вина? Никакой. Она берет на себя эту вину. Друзья, мы сейчас вспоминаем о Господе. А какая на нем вина? А он взял на себя чей грех? Наш. А он миротворец. Друзья, вот Давид видит эту картину. Я думаю, изумлении нет предела его, когда он видит эту женщину. Видимо, первый раз в жизни он видит ее. И, видимо, в этот момент он сильно ее полюбил. Почему? Она была весьма умная, весьма красивая, но больше всего текст нам открывает. И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Друзья, кто посылает миротворца? Бог Израилев, который послал тебя навстречу мне. Друзья, если мы идем с миром кому-то, мы должны твердо знать, что мы посланники Божьи. И благословен разум твой. Вот, друзья, наверное, что больше всего ему понравилось в Авигее. Благословен разум твой. И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Друзья, а сердце ее чистое? Она что-нибудь себе преследовала? Она что-нибудь для себя тут выкраивала? Ничего. Ей надо было остановить это кровопролитие. Чистое сердце, и она способна была примирить враждующие стороны, что она и сделала. друзья, мы, конечно, часто видим кого-то там, не, кто-то с кем-то не в мире, в разладе, вот, и мы иногда собираемся их примирить. Друзья, чтобы пойти кого-то примирять, надо хорошо покопаться в своем сердце, потому что никогда Господь не даст успеха тому, который пошел примирять, а он сама, у него самого сердце нечистое, он сам утратил мир. Это дело бесполезное. Надо хорошо-хорошо к этому подготовиться, очиститься, и тогда приступать к этому великому делу, быть миротворцем, примирять кого-то. Друзья, вот этот текст, который мы сейчас прочитаем, вот, это действительно, ну, я не знаю, что-то ужасное произошло с человеком, и по какой причине? Он утратил мир. Я читаю. «И увидел Ахитофел», 17:23, вторая книга Царств, «увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился». Друзья, меня всегда удивляет спокойный тон этого текста. Рассудительно оседлал осла своего, так спокойно все, собрался, ну, планы там строил, пошел домой в дом свой, в город, сделал завещание, ну, все, все нормально. Тут причина указана. Не исполнил совет его. За это о многом говорит. Часто с нами такое случается. Ну, нашим советом пренебрегли. Мы считаем, что мы такой лучший совет даем, а нас никто не послушал. Как раз послушали совсем другого брата или сестру. И нам как-то, знаете, вот и гордость какая-то. Как это моим советом? И не послушались меня. Вот такое бывает. Друзья, это, конечно, гордость. И куда она привела? Совершенно неожиданно. Ну, не послушались и не послушались. Ну, совет другого послушались. А твоего совета не послушал. Ну, что ж тут особенного? Не выдержал. Пошел и удавился. Это страшно. Вот интересно... Я читаю сейчас притчу, 19 главу, 13 текст. «Сварливая жена, сточная труба». Ну, так, немножко неожиданно, да? Я не знаю, почему Писание говорит только о женах. А сварливые мужья не бывают? Это я жен спрашиваю. Жены бывают сварливые мужья или не бывают? Я думаю, бывают. Ну, как-то Писание все больше женщины, вот, или непрестанная копель в дождливый день, сварливая жена равны. Почему-то только жена задевается. Как вы думаете, сварливость, если в кого поселилась сварливость, сварливый человек может быть миротворцем? Я не знаю, как кто себе представляет сварливость. Я даже этого слова точно не понимаю. Сварливость. Может быть, там от слова варить или сверлить. Я не знаю, как его понять. Сварливость. Но апостол Иаков нам так говорит. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худо. Все, что может прийти в голову человеку, там все будет худое. Смотрите, это Иаков 3:16. Сварливость, там неустройство и все худо. Там уже все можно ожидать. Если у человека поселилась вот эта сварливость, ну, я так понимаю, ну, вот ходит и все время не так сделал, плохо. Ну, хорошо, подмел. Ну, ладно, подмел. Ну, почему вот так плохо подмел?
Или почему мусор вот выбросил? Ну, все не так. И как бы ты ни делал, ему все не так.
Ну, я так понимаю вот сварливость.
За там неустройство, и все худое. Такой человек не может быть миротворцем. Это исключено. Почему? Потому что, ну, такая нечистота в сердце. Гордость, все не так.
Что такое гордость?
Гордость — это все идет не так, как я себе представляю, не так, как я хочу. Вот это гордость. Сточная труба. Ну, что там по этой трубе может добрая течь? Друзья, вот я когда-то читал одну книгу. Мне очень она понравилась. Я название не запомнил. А несколько советов себе выписал. Я бы и вам посоветовал тоже такие советы. Вот первое правило. Не выражай ни о ком обидного суждения. Очень мудрое правило, друзья. Я так часто я прочитываю это, вот и так и нахожу в себе недостатки. Ни о ком не выражай обидного суждения. Ну, например, как? Я один раз попался на этом, да и не один раз, но этот раз я хорошо запомнил и, наверное, уже на всю жизнь, что я попался на том, что выразил обидное суждение. Нет, не в присутствии человека, а в отсутствии его. Это еще хуже. Это еще хуже, потому что это такая трусость. Ну, если человек рядом, давай выскажись. Вот. А говорить за глаза — это такая трусливая позиция. Друзья, я вот такой случай расскажу. Подходит ко мне одна сестра, я из той местности несколько лет назад уехал, потом приехал, ко мне сестра подходит. Я ее хорошо знаю. Вот. Подходит ко мне, ну так, знаете, как-то на тормозах подходит. Неуверенно подходит. И задает такой вопрос. Вот я сейчас сижу, говорит, и думаю, подойти к вам или не подойти? Ну, я молчу. Вот я сейчас подошла к вам и не знаю, начинать этот разговор или не начинать. Я тоже не знаю, начинать мне или не начинать. Да. Ну, вот как мне поступить? Я уже не выдержал, беру ее за рукав в стороночку. Что случилось? Что такое? Да вот, я слышал, что вы обо мне такое сказали. А что такое? Ну, очень нехорош. Ну, давай. Что там? Да вот, я слышал, что вы сказали обо мне, что я держу своего мужа под каблуком. Ну, почерк явно не мой, я такого выражения никогда не слышал. Ну, что-то я допустил. Я признаю, что я допустил где-то в каком-то разговоре, я мог что-то о ней сказать. Видимо, сказал, что такое. Друзья, ну, вот это семечко, которое я посеял, вот этот товар, который я... Вы знаете, потом его завернули в такую упаковку, и там вообще не поймешь, что там получилось. Не выражай ни о ком обидного суждения. Оно откроется. Оно откроется в самое неподходящее место, еще обрастет такими подробностями, о которых мы и сами даже не подозревали. И это сделает Господь, друзья. Чтобы мы никогда вот, свой язык не отпускали на свободу. Вот, не выражай ни о ком обидного суждения. Вот, это нехорошо. Не повторяй плохих отзывов о других. Ну вот, я получил какой-то плохой отзыв, там сестричку где-то с ног до головы полили. Так. Теперь я беру эти сведения, повернулся и дальше отправляю. Друзья, зачем это делать? Это что, к миру? Это не к миру. А еще добавляю так, за что купил, зато и продаю. Друзья, не надо ни покупать, ни продавать. Это к миру не послужит. В церкви будет пожар. И таких купцов и продавцов не надо в церкви. А лучше вот так вот. Третье правило. нам так вот брат говорит, убеждай других не злословить при тебе. Это тяжкий урок. Почему? Потому что иногда занимаются этим самые близкие люди. И нам остановить их очень неудобно и неловко. И они злословят, и осуждают, и все. А мы как-то вот малодушничаем, терпим это. Четвертое правило. Будь снисходителен в суждениях о ближних. Ну вот рассказали о ком-то плохо. Ну допусти мысль, что, может быть, ну как-то брат хотел хорошо сделать, или сестра, но что-то, может быть, помешало. Что-то он, может быть, действительно, вот как-то у него неловко получилось. Но стараться его как-то немножко в другом свете представить. Не то, чтобы добавить там ему еще немножечко какой-то грязи там, и пусть дальше брат идет, а дальше кто-нибудь еще там немножко мазанет его. Стараться как-то чуть-чуть его, ну, убелить, представить его в другом свете немножко. Будь снисходителен в суждениях о ближнем. Друзья, это все хорошие правила. Это правила для миротворца. К большому сожалению, друзья, мы вот так не удается нам как-то вот этими правилами пользоваться. Мы их нарушаем. И получается пожар и в церкви, и в семье, и на производстве, и у соседей, где угодно. Давайте еще вот посмотрим. Иногда так получается, друзья, что мы сами, не хотя, ну не хотим мы это. Мы этого не хотим. Мы планов таких не строим, а получаемся не миротворцы. Не хватает мудрости. Вот, к примеру, вот такой вопрос, друзья. Как вы думаете, это к миру такой вопрос или не к миру? Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 текст. Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Понятный вопрос. А что это за прибавка? До 7 ли раз? А вот этот вопрос, к миру или не к миру? Вот представьте себе, стоят ученики. А Петр как бы немножко хвалится, как бы угождает Господу. Господи, ты видишь, я вот готов до 7. Я не знаю, как они, но я до 7. До 7 ли раз? Там этот вопрос может вызвать разговор. Нездоровый. А, Петр, ну посмотрим, как ты до 7. Посмотрим. Друзья, это не к миру. Миротворец, оказывается, должен быть разумным. Следить за своими словами. Миротворец не должен как-то осуждать, а должен как-то вот немножечко в лучшую сторону истолковывать. Но, я не знаю, где-то читал или на проповеди слышал, и сам уже не первый раз говорю. Лежит мертвая собачка. Вид у нее очень неприглядный. Один проходит, ну, нос закрывает. Другой проходит, и, может быть, там и сплюнет. Ну неприятно. Собачка мертвая лежит. Третий еще что-нибудь может, ногой там пнет. А четвертый остановился и смотрит на нее и говорит, какие у нее были белые зубы. Друзья, вот как бы хорошее подметить, да? Вот хорошее подметить. Быть снисходительным в суждении о ближних. Один ее полил, другой, третий. А вот найти что-нибудь хорошее, это подчеркнуть. Вот это к миру. А все остальное, друзья, к пожару. К пожару. Ну вот, еще одно место можно прочитать. Евангелие от Марка, 11 глава. Вот подходят ученики, с 35 текста читаем. Подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
Они сказали, дай нам сесть у тебя, сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Ну, чистолюбие такое, да? Вот направо сесть и по левую. Услышали ученики. И что получилось? Услышавши, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Что произошло? Друзья, произошло то, что они же сами это не прочь. Они не против, чтобы и самим бы им расположиться где-то по правую, где-то по левую. И когда кто-то начал вот это просить, открываются и их собственные желания. Оказывается, что негодование это свидетельство о чем? Что они и сами помышляли о том же. Друзья, вот тут открывается, когда у нас раздражение, когда у нас негодование, сразу, Господи, покажи мне нечистоту в сердце моем. Почему у меня раздражение? Значит, у меня нечистота в сердце. Поэтому, когда читаем Ефесянам 4:31, всякое раздражение да будет удалено. Раздражение на пустом месте не приходит. Раздражение приходит вместе с сердечной нечистотой. Господи, что у меня на сердце, дай мне увидеть, чтобы я мог покаяться. Вот они, видите, стали негодовать, а это раздражение. А в чем нечистота? Они и сами этого желали. У них у самих это чистолюбие было. Будем искать того, что служит к миру. Ну вот, вчера брат на прощальном вечере один эпизод рассказывал. Вот я не знаю, откуда он взял этот эпизод. А вот в одной книге тоже описывается интересный эпизод. Как один человек искал. Друзья, вот у одного высокого человека, ну я не знаю, царь он или там, или кто-то, я не знаю, вот правитель какой-то, было несметное сокровище. И он это сокровище надежно запрятал. Каким образом? Он какое-то огромное помещение сделал, туда все вот это вот ценности, и к этому помещению, ну, знаете, лабиринтов настроил бесконечное множество. И пробраться туда через эти лабиринты, каждый лабиринт в тупик приводил. И только необыкновенно какая-то хитрая вот такая вот паутинная там какая-то дорожка приводила чудесным образом туда. Но просто туда прийти немыслимо. Вероятность попадания туда равна нулю. Но можно было все-таки. И этот храбрец отважился. На что он отважился? Он повесил себе на шею, ну, своровал, значит, вот эти четки, или как они называются, там какие-то, видимо, номерки, или там какие-то указатели, куда ему сворачивать надо. Повесил себе на шею и взял свечку. Надо же видеть какие-то там номерки на вот этих вот. Вот. И свечка ему служила еще и правильным указателем, правильно ли он идет или неправильно. Потому что, дойдя до поворота, какой-то сквознячок немножечко отклонял пламя. И так у него хорошо получалось. То сюда, то на пламя. И так он шел. Он шел, друзья, по костям, по черепам. Тысячи людей уже там сложили свои кости. Они искали. Чего искали? Они искали золото. Вот кусок металла взять и выбраться отсюда. Вот больше им ничего не надо. И вот он пошел. Все хорошо. И вдруг дошел до какого-то угла, а пламя не отклонилось. И прям сердце дыхание. Все. Он понял, что он попал в капкан. Направо стена. Налево стена, назад стена. Все. Еще один череп, еще один скелет. Вот чего он искал? Кусок золота. Друзья, мы так мира ищем. Как искала мира Авигея? любыми путями, а слов навьючила, падает, унижается. На мне грех. Прости вину рабы твоей. Искал. Гедеон. Ну что сейчас будет кровопролитие, братья? Ну что ж мы... Да что я мог такое сделать, как он? Ищут мир. Друзья, когда мы становимся на путь мира, мы как бы говорим: Господи, перейди на мою сторону. Когда я миротворец, я знаю, что ты на моей стороне. А если Бог за нас, кто против нас? Друзья, вот когда Господь вот обедает, тут Петр, тут другие ученики, вы посмотрите, он уже какой миротворец стал. Если это раньше он говорил так: и если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Ой, такие разговоры. Он не хотел причинить неприятности ученикам. Не хотел, это вырвалось. Не хотел. Он беззлобно это делал. Но он их задел. Если и все соблазнятся, я никогда. Господь не мог потерпеть такое положение. В сердце появилась самоуверенность. Надо ее оттуда убрать, эту самоуверенность. Ну а теперь, когда мы смотрим на вот эту трапезу, обедают они так мирно на природе, и Господь пробует ему один вопрос задать. Как он ответит на него? Когда обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Аккуратно так ему: «Больше». А если бы он ответил: «Господи, ты же прекрасно знаешь, что я люблю тебя больше». Это было к миру. А они рядом ученики. Это вызовет много разговоров лишних. Поэтому Петр не говорит так. Ты знаешь, что я люблю тебя. Друзья, как миротворцы, это разумные люди. Они знают, что сказать, где сказать, каким образом, чтобы не задеть. Один раз, вот как-то вот сижу там в одной, ну, церковь вот так, ну там и рабочий кабинет, вот и работаю. И так сверху смотрю, значит, двое людей заходят на территорию молитвенного дома, ну и по блуждающим глазам вижу, что первый раз. Ну, тороплюсь, сошел туда, поздоровался с одним, с другим, молодой, старый. Ну, пригласил я: зайдите в молитвенный дом, я уже не помню, зачем им надо было. Они зашли туда, а я мир утратил. Что-то у меня на сердце неспокойно. Мне неспокойно, потому что в Писании сказано в Новом Завете 4 или 5 раз: приветствуйте друг друга святым лобзанием. А я по-граждански. И что-то неспокойно. Думаю, как так? Пошел выяснять. Брат, брат. Старший. Оказывается, он отец моего ученика. Я говорю: вы знаете, у меня... так, неспокойно, давайте поприветствуемся, ну, по-христиански поприветствуем. Он сразу так, оказывается, он тоже мир потерял. Ну, что ж это, пришел в церковь, а его тут приветствует, как мирянина. И он так, как, все, и с него груз, приветствует. Теперь же второй там, молодой, ходит, что-то рассматривает там, на стенке смотрит. Я к нему, я говорю: ну, я теперь понимаю, что ты брат, я пришел исправить ошибку, давай с тобой поприветствуемся. И с него груз снялся. Друзья, блаженны миротворцы. Всякое напряжение надо снимать. Всякое, всякое. Есть еще одна форма интересная не миротворчества, но это уже такая тонкая вещь. И все-таки хочется и об этом, друзья, сказать. Вот. В Писании говорит, чтобы нам стараться жить тихо, да? Стараться жить тихо. По-моему, это Фессалоникийцам. Да, Фессалоникийцам 4.11. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Ну, тихо – это в значении спокойно. В значении спокойно. Вот есть, бывают у нас такие моменты, дни, часы, я не знаю, когда мы очень неспокойны. Когда мы утрачиваем мир, и очень мы неспокойны, и мы очень какие-то деятельные, или там вот, своими вопросами, которые нас занимают больше всего, мы других затрагиваем, мы других начинаем в этот водоворот вкручивать. Друзья, мы в это время не миротворцы. мы в это время как-то вот воспаляем других, начинаем их взвинчивать вот так вот вместе с собой. А миротворец, он в себе как-то попереживает, он в себе это так вот, вот. И никого он не будет ни заводить, ничего. И других не отвлекать от общения с Богом. Есть такие братья там и сестры, такие энергичные, сейчас все вот входит вот так вот. А миротворцы, они какие-то спокойные, и их мир передается другим. А вот эти заводные, они других заводят. Вот и как-то, и уже мир как-то теряется. А вот найти в себе все-таки как-то, Господи, ну дай мне как-то успокоиться, чтобы я и других не заражал этим беспокойством нехорошим. Это тоже такая сторона миротворчества. Друзья, я думаю, что этот вопрос нам понятен. Вот, о том, чтобы искать мира. Новый Завет нам несколько раз говорит о том, чтобы мы искали мира. Вот апостол Петр говорит, ищи мира и стремись к нему. 1 Петра 3.11. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, тоже интересно здесь место такое. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Друзья, действительно надо искать. Не всегда, может быть, мы находим, но искать надо. Римлянам 12.18. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Вопрос. И с нехорошими или только с хорошими? И с нехорошими тоже. И там труднее, намного труднее. Все, что возможно с нашей стороны, мы будем делать. Зная, что если Бог за нас, то кто против нас? Друзья, мы сейчас будем молиться. Вот, и эта тема очень серьезная. И вот у нас курсы закончились. Ну, вчера как-то вот не удалось поднять этот вопрос, потому что он глубокий и требует время. Но сегодня можно просто так в нескольких словах и курсантам сказать. Вот, мы целый месяц здесь жили. И за месяц могло бы быть все. Могли быть какие-то трения между курсантами и там, где мы жили. Могли быть какие-то трения между курсантами и преподавателями. Могли быть какие-то трения между самими курсантами. Ну, друзья, ну, Писание нам говорит, дому твоему, Господи, принадлежит святость на многие дни. Понятно, что в каждом из нас живет зло, хотим мы или не хотим, потому что наша природа греховна. Зло существует в церкви, никуда ты этого не денешься, потому что оно существует в каждом отдельном человеке, значит, существует и в совокупности. Но дело не в этом. И если зло уничтожается чисто сердечным покаянием, уничтожается зло, это очень простой способ избавиться от зла, вот, чисто сердечным признанием, и надо это сделать. Вот, поэтому мы вот, ну, сегодня, может быть, кто завтра уедет, и чтобы без груза так вот, ну, не сказать, чтобы налегке, но без этого груза, чтобы мы уехали с вами, вот, ищите мира, ищи мира. Вот, ну, может быть, кто-то уедет вечером, друзья, до вечера можно еще поискать, а кто ищет, тот находит. Вот, иногда очень трудно искать пути к миру. И вот так, но никак не примиришься с братом, никак. Казалось бы, чем больше к нему, вот, тем хуже все получается. Иногда, ну, трудно найти, но все-таки сказано, ищи. Все, что возможно с нашей стороны, друзья, мы должны делать. А уже результат зависит от Господа. Не со всеми мы можем быть в мире. Нет, нет, не со всеми. Почему? Мы можем со своей стороны выложиться, ну, наизнанку. А противоположная сторона не идет к миру. Но наша вина будет, если мы не все сделали к миру. Не все. Поэтому, друзья, вот так вот с этой мыслью, да, блаженны миротворцы. Ну и последнее, может быть, уместно тоже. И очень уместно сказать, друзья, что Господь был миротворец. Вот, и Господь нас примирил с собой. Мы это читаем в 2 послание Коринфянам, 5 глава, 19 текст. Бог во Христе примирил с собою мир. Примирил с собою мир. Мы блаженны тогда, когда мы имеем мир в себе, когда мы его не утрачиваем, когда мы можем с другим примиряться, когда мы можем других примирять. Получается такой хороший стройный треугольник, основанием которого является моя чистосердечие, мир, и могу примирять других, могу примиряться с другим. Пусть Господь еще больше скажет нам в этом направлении. Ну, может быть, кто-то здесь вот первый раз пришел на собрание. Мы не знаем, мы не всех местных знаем, мы приезжие. Вот. Но если кто-то есть из неверующих, друзья, можно попросить у Господа прощения. Он примирил уже примирил. Он всех людей примирил с Богом и Отцом. Всех до единого. Непримиренного нет. Но это Божья сторона. А твоя сторона – попросить у Бога прощения. Господь не придет второй раз примирять человечество. Он примирил человечество один раз, второй раз делать этого не станет, ни второй, ни третий раз. Вот. А если ты хочешь примириться, скажи Господу: «Господи, я хочу с тобой примириться. Я был всю жизнь врагом тебе по расположению к злым делам, а теперь я хочу, чтобы я стал тебе другом, а ты моим другом». А он всегда будет тебе другом. Он готов на твой шаг ответить 1000 шагов. Если есть такие в нашем собрании, так вот просто: «Господи, ты меня прости». Только от чистого сердца Господь простит, и все. И теперь ты уже не будешь враждовать с Богом. Бог тебя уже давно примирил. Вот. Христос давно примирил с Отцом, только ты этого еще не знаешь. Тебе осталось только...